Я посидела немного за столом, думая, что будет, если я не справлюсь с работой и не успею до его отъезда написать все 50 страниц. Меня беспокоило не время, нет. Подумаешь, поработаю немного ночью, а совсем другое. Выдержит ли такую нагрузку мои глаза? Ведь от долгого напряжения они становятся воспаленными, начинают слезиться, болеть. В них мелькают какие-то огненные точки. Короче, мне бывает так худо, что я уже ничего не вижу. Думала я и об Аните, и о всякой ерунде. Знай я утром, что встречусь с Анитой, я надела бы свой белый костюм. Надо непременно заехать домой переодеться. Когда я работала у нее, я еще донашивала юбки, которые сама шила в приюте, и она мне говорила: «Своим рукомеслом ты вызываешь у меня отвращение к несчастным детям». И теперь мне хотелось бы показаться ей в самом лучшем своем костюме, чтобы она увидела, как я изменилась. Потом вдруг я вспомнила, что шеф дал мне на сборы 5 минут. А для него 5 минут — это ровно 300 секунд. Он так точен, что даже кукушка в часах не смогла бы с ним соперничать. Я набросала на листке своего блокнота: «Я еду отдыхать до среды». Но тут же разорвала листок в мелкие клочки и написала на другом: «Улетаю на праздники до среды, Дани». А теперь мне захотелось добавить, куда именно я отправлюсь. Просто «улетаю» этого мало. Надо было написать «улетаю в Монте-Карло». Но я взглянула на часы. Большая стрелка приближалась к половине. Уже половине пятого. Да к тому же я, наверное, единственная из всего нашего агентства никогда не летала. Так что никого я этим не удивлю. Скрепкой я прикрепила листок к абажуру, стоявшей на моем столе лампы. Всякий, войдя, увидит его. Пожалуй, я была в превосходном настроении. Это трудно объяснить. Если хотите, в эту минуту я тоже испытывала то нетерпение, каким, я чувствовала, были охвачены в эту так долго тянувшуюся вторую половину дня все остальные сотрудники. Надевая пальто, я вспомнила, что у Аниты и Мишеля Каравая есть дочка. Я взяла розового слоника и сунула его в карман. Помню, что в окно по-прежнему светило солнце, и его лучи падали на заваленный бумагами стол. В машине, черной ДС с кожаными сиденьями, Каравай сам предложил заехать сначала ко мне домой, чтобы я взяла ночную сорочку и зубную щетку. Еще не наступил час пик, и мы ехали довольно быстро. Я сказала Караваю, что у него усталый вид. Он ответил, что у всех усталый вид. Я заговорила о его машине, какая она комфортабельная, но эта тема его тоже не заинтересовала, и снова воцарилось молчание. Сену мы пересекли через мост Альма. На улице Гринель он нашел место, где поставить машину, у фотомагазина, почти напротив моего дома. Когда я вышла, он последовал за мной. Он даже не спросил, можно ли ему подняться ко мне или нет. Ничего не спросил, просто вошел за мной в подъезд. Я не стыжусь своей квартиры, во всяком случае, так мне кажется. Я была уверена, что не развесила над радиатором сушить белье. И все-таки мне было неприятно, что он идет ко мне. Он будет в комнате, и мне придется переодеваться в ванной, где так тесно, что если наткнешься на одну стенку, тут же пересчитаешь и остальные 3. Кроме того, я живу на 5-м этаже без лифта. Я сказала, что ему совсем не обязательно провожать меня. Я соберусь за несколько минут. Но он ответил, что поднимется со мной. Это его не затруднит. О чем уж он там думал, не знаю. Может, вообразил, что я повезу с собой целый чемодан? На площадке мы никого не встретили. И хоть здесь-то мне повезло. Муж моей соседки заработал себе дармовой отдых в больнице Бусико. Проехав по улице Франциска I навстречу движению, и вот эта соседка просто из себя выходит, если при встрече ее не спросить о здоровье мужа. А если спросишь, то она будет тараторить до ночи. Я вошла в квартиру первой, и как только каравай переступил порог, тут же закрыла дверь. Он молча осмотрелся. Он явно не знал, куда ему деть себя в этой крохотной комнатке. Здесь он показался мне гораздо моложе и, как бы это сказать, живее и естественнее, чем в агентстве. Я достала из стенного шкафа белый костюм и заперлась в ванной. Я слышала, как каравай ходил совсем рядом со мной за стенкой. Раздеваясь, я сказала ему через дверь, что он может что-нибудь выпить, бутылки стоят в шкафчике под окном. И еще спросила, успею ли я принять душ. Он не ответил. Я отказалась от этой затеи и лишь наскоро обтерлась рукавичкой. Когда я вернулась в комнату, уже одетая, причесанная, подмазанная, но босая, он сидел на диване и разговаривал по телефону с Анитой. Он сказал ей, что мы скоро приедем. Разговаривая, он разглядывал мой костюм. Я села на ручку кресла и стала надевать белые туфли, глядя ему прямо в глаза. Я не прочла в них ничего, кроме озабоченности. Он разговаривал с Анитой. Я знала, что это она. Он говорил: «Да, Анита». «Нет, Анита». Теперь я уже не помню точно, что он ей рассказывал. «Кажется, что я совсем не изменилась. Да, совсем не изменилась, что я скорее высокого роста, да, скорее тоненькая, да, красивая, да, и загорелая, что у меня светлые волосы, да, очень светлые. Одним словом, все в этом роде. Какие-то милые слова, которые и звучать должны были мило». Но его голос искажал их смысл. Он до сих пор стоит у меня в ушах. Монотонный голос прилежного судебного исполнителя. Каравай отвечал Аните на ее вопросы, он терпеливо покорялся ее капризу. Она хотела, чтобы он описал меня, и он описывал. Вот Анита, она человек. А я, Дани Лонга, с таким же успехом могла бы быть стиральной машиной, выставлены для рекламы в универсальном магазине на Ратушной площади. Он сказал еще одну вещь. Он даже не попытался сделать это в завуалированной форме, чтобы не обидеть меня, и без всяких околичностей сообщил жене, что я стала еще более близорукой. Он просто точно описывал то, что видит, просто констатировал факт. Он еще добавил, что очки скрывают цвет моих глаз. Я рассмеялась и даже сняла очки, чтобы продемонстрировать ему глаза. Они не светло-голубые и не переменчивые, словно море, как у Аниты. Я помню, какие они бывали у нее, когда в кафе самообслуживания на улице Ла Бозиси она разрешала мне отнести вместе со своим ее поднос. У меня же глаза темные, неподвижные, невыразительные, как унылая северная долина, и невидящие, стоит мне только снять очки. И вот то ли из-за этих своих глаз, то ли из-за того, что я вдруг поняла, что для этой воспитанной супружеской пары я всегда буду лишь темой для оживления несколько нудного телефонного разговора, но только все еще продолжая смеяться, я вдруг почувствовала глубокую грусть. Я уже была сыта всем по горло, и мне захотелось, чтобы этот вечер был уже позади, чтобы караваи уже ушли на свой проклятый фестиваль рекламных фильмов, и чтобы их вообще не существовало, чтобы они-то никогда не существовало, чтобы они убирались к черту. Мы уехали. Послушавшись каравая, я сунула в сумку ночную рубашку и зубную щетку. По набережной Сены мы добрались до моста Отей. О чем-то вспомнив, он, не доезжая до дома, остановился на какой-то улице, где было много магазинов, поставив машину во втором ряду. Он дал мне 50 франков и сказал, что ни он, ни они-то никогда не ужинают, и, наверное, в доме для меня ничего не найдется поесть. Обладая хоть капелькой юмора, я бы, наверное, расхохоталась, вспомнив свои бредовые мечты об интимном ужине при рассеянном свете ламп и надутых ветром шторах. Но вместо этого я густо покраснела. Я ответила, что тоже не ужинаю, однако он не поверил и повторил. «Пожалуйста, прошу вас». Он остался в машине, а я зашла в булочную и купила две бриоши и плитку шоколада. Он попросил меня также заодно забежать в аптеку и взять ему лекарство. Пока аптекарь ставил штамп на рецепт, я прочла на коробочке с флаконом, что это сердечные капли. Он устраивает голодовки и, чтобы не падать в обморок, взбадривает себя дигиталисом. Гениально. В машине, пряча в бумажник сдачу, он, не глядя на меня, спросил, где я купила свой костюм. Он, видно, из тех мужей, которые не выносят, когда кто-то, кроме его жены, прилично одет. Я ответил, что получила его бесплатно, как сотрудница агентства, когда мы делали фотографии для одного из наших клиентов с улицы Фобур Сент-Оноре. Он кивнул головой с таким видом, словно подумал. Ну, конечно, я сразу догадался. Но, желая быть любезным, сказал мне что-то вроде того, что для готового платья, мол, он очень недурен. Я никогда раньше не бывала в Отее, в квартале Мон-Моранси. Видимо, мое настроение окрашивало весь пейзаж, потому что этот фешенебельный парижский квартал с нарядными чопорными улицами показался мне деревней, убежищем для провинциальных пенсионеров. Караваи жили на Осиновой улице. Была здесь и Липовая улица, и, наверное, Каштановая. Дом караваев оказался именно таким, каким я его себе представляла. Большой, красивый, окруженный цветниками. Был 7 час. На листьях деревьев мелькали ослепительные солнечные блики. Помню, как мы подъехали, шум наших шагов в предвечерней тиши. В холле, облицованном красным кафелем, где на полу лежал большой ковер, на котором были изображены единороги, несмотря на то, что в окно пробивался дневной свет, горели все лампы. Каменная лестница вела на верхние этажи, на нижней ступеньке, прижимая к груди лысую куклу, стояла светловолосая маленькая девочка в лакированных туфельках, в носочках. Один из них сполз вниз и в голубом бархатном платьице, отделанном кружевами. Она уставилась на меня ничего не выражающим взглядом. Я подошла к ней, досадуя на себя, что не умею относиться ко всему, просто не усложняя. Наклонилась, чтобы поцеловать ее и поправить ей носочек. Она молча позволила мне это сделать. У нее были такие же большие голубые глаза, как у Аниты. Я спросила, как ее зовут. Мишель Каравай. Она произнесла Клавай. Я спросила, сколько ей лет. 3 года. Я вспомнила о розовом слонике, который собиралась ей подарить, но он остался в кармане пальто, а пальто я забыла дома. Шеф сразу же пригласил меня пройти в большую комнату, которую я, в сущности, потом почти не покидала. Кресло и кушетка были обиты черной кожей. Вся мебель темного дерева, стены заставлены книгами. большая лампа с подставкой в виде лошади. Я сменила очки и попробовала машинку. Это был портативный Ремингтон выпуска 40-х годов и к тому же еще с английским расположением шрифта. Но все же на нем можно было вполне прилично взять 6 закладок, хотя каравай сказал мне, что достаточно 4 экземпляров. Он раскрыл дело Милкоби и вынул листки, исписанные бисерным почерком. Я никогда не могла понять, как этот здоровенный битюк ухитряется писать так мелко. Объяснил мне особо неразборчивые места. До фестиваля во дворце Шайо ему, бог его знает для чего, надо повидаться с одним владельцем типографии. Пожелав мне успеха, он добавил, что скоро придет Анита, и уехал. Я принялась за работу. Анита спустилась ко мне минут через 30. Ее светлые волосы были стянуты узлом на затылке. В руке она держала сигарету. «О, мы не виделись целую вечность», — сказала она. «Как ты поживаешь? У меня чудовищная мигрень». И все это скороговоркой, буквально изучая меня с ног до головы с таким видом, словно кто-то принуждает ее к этому. Впрочем, она всегда так разговаривала. Она распахнула дверь в глубине комнаты и показала мне спальню, объяснив, что ее муж, когда поздно засиживается за работой, иногда спит там. Я увидела огромную кровать, покрытую белым мехом, и на стене увеличенную фотографию обнаженной Аниты, сидящей на подлокотнике кресла, великолепно выполненная фотография, которая передавала даже пористость кожи. Я глупо рассмеялась. Она повернула фотографию, наклеенную на деревянный подрамник, лицом к стене, и сказала мне, что каравай оборудовал себе на чердаке любительскую фотолабораторию, но она его единственная модель. Говоря это, она распахнула другую дверь около кровати и показала мне облицованную черной плиткой ванную. Наши взгляды на мгновение встретились, и я поняла, что все это ей до смерти не интересно. Я снова села за машинку. Пока я писала, Анита положила на низкий столик один прибор, принесла 2 ломтя ростбифа, фрукты и начатую бутылку вина. Она была в домашнем платье. Спросив, не нужно ли мне еще что-нибудь, и не дождавшись ответа, она тоже пожелала успеха в работе, бросила «пока» и исчезла. Спустя некоторое время она показалась в дверях, в черном атласном пальто, с заколотым у шеи огромной брошью, и остановилась на пороге, держа за руку дочку. Она сказала, что завезет дочку к своей матери, которая живет неподалеку, на бульваре Суше. Я там когда-то бывала 3 раза. А потом встретиться с мужем в Шайо. Вернутся они рано, так как завтра улетают в Швейцарию. Но если я устану, то мне совсем не обязательно дожидаться их. Я чувствовала, что прежде чем уйти и оставить меня одну, она старается найти какие-то дружеские слова, но не может. Я подошла к ним, чтобы лучше разглядеть Мишель и пожелать крошке спокойной ночи. Уходя, девочка несколько раз оборачивалась и смотрела на меня. Она по-прежнему прижимала к груди свою лысую куклу. После этого я застрочила, как пулемет. 2-3 раза я курила, а так как я не люблю курить во время работы, то ходила с сигаретой по комнате и разглядывала корешки книг. На стене висело нечто необычное, такого ты никогда не видела. Но притягательное, матовое стекло, примерно 30 на 40, в позолоченном корпусе, внутри которого было вмонтировано какое-то устройство, проецирующее цветные диапозитивы. Видимо, каравай установил у себя один из тех аппаратов, которые используют для рекламы в витринах магазинов. Диапозитивы менялись каждую минуту. Я посмотрела несколько кадров. Залитые солнцем рыбачьи деревушки, в воде отражаются лодки, выкрашенные в самые различные цвета. Как это называется, не знаю. Единственное, что я, несчастная идиотка, могу сказать, так это то, что они были сделаны на пленке Aquacolor. Слишком давно я занимаюсь всей этой штуковиной, чтобы по тону красного цвета не определить пленку. Когда у меня начали уставать глаза, я пошла промыть их холодной водой в облицованную черными плитками ванную. Снаружи не доносилось никакого шума. Париж, казалось, был где-то далеко, и я чувствовала, что меня подавляет пустой дом, темные комнаты. К половине первого ночи я написала 30 страниц. Я стала то и дело ошибаться, словно мозг у меня превратился в сухое молоко. Подсчитав оставшиеся страницы, их было около 15, я закрыл машинку. Почувствовав, что проголодалась, я съела бриошь, который купила по дороге, ломтик ростбифа, яблоко и выпила немного вина. Мне не хотелось оставлять за собой грязную посуду, и я отправилась на поиски кухни. Она оказалась просторной, обставленной в стиле деревенской столовой с каменной раковиной, в которой покрывались плесенью две высокие стопки тарелок. Уж я-то знаю Аниту. С тех пор, как уехала в отпуск ее прислуга, она наверняка ни разу не дала себе труда даже включить тостер. Я сняла жакет и вымыла свою тарелку, стакан, вилку и нож. Потом погасила везде свет и легла спать. Было жарко, но я не решалась, бог ее знает почему, открыть окно. Я никак не могла заснуть и вспоминала, какой была Анита, когда я работала у нее. Раздеваясь, я не удержалась и перевернула фотографию, где она сидит голая на кресле. Я жалела, что так глупо рассмеялась при Аните. Я не хочу сказать, что нелепо расхохотаться, увидев, что хозяин дома сделал и повесил на стенку фотографию голой задницы своей жены, но просто сам смех у меня получился глупый. Когда я работала с Анитой, она много раз ночевала у меня. Она тогда жила с матерью и однажды попросила меня, попросила так, как она одна умела это делать, пустив в ход и ласку, и угрозы, с невероятным упорством, чтобы я разрешила ей встречаться у меня с одним молодым человеком. Потом поклонники менялись, но место свидания оставалось прежним, а я, уступив раз, уже не могла набраться мужества отказать ей. В праздничные дни я уходила в кино. Вернувшись, я находила ее раздетой, с пылающим лицом. Сидя на подлокотнике кресла, почти как на фотографии, она читала, либо слушала радио и курила. Ей никогда и в голову не приходило застелить постель. Самое четкое мое воспоминание — это свисающие с кровати измятые простыни, на которых я должна была спать остаток ночи рядом с Анитой. Если я делала ей замечание, она обзывала меня омерзительной девственницей и говорила, чтобы я отправлялась обратно в монастырь и подохла бы там от зависти. Или же с сокрушенным видом обещала в следующий раз принимать своего поклонника на моем кухонном столе. На следующий день на работе она снова превращалась в Аниту «Наплевать мне на тебя», в элегантно одетую девушку из богатых кварталов, сдержанную, деловитую, с ясными глазами. В конце концов, я заснула. А может быть, лишь задремала, потому что через какое-то время я вдруг услышала голос хозяев. Каравай сетовал, что приходится много пить и без конца встречаться с идиотами. Потом он тихо спросил меня через дверь: «Дани, вы спите?» «Все в порядке?» Я ответила: «Да, все в порядке, мне осталось напечатать 15 страниц». Почему-то, подражая ему, я говорила шепотом, словно боялась разбудить кого-то в этом чертовом доме. Потом я опять заснула. И, как мне показалось, в ту же минуту кто-то тихонько стукнул в дверь. Это уже наступило утро, сегодняшнее утро. Солнце освещало комнату, и я услышала голос шефа, который сказал: «Я приготовил кофе. На столе стоит чашка для вас». Застелив постель и приняв ванну, я оделась, выпила остывший кофе, который стоял рядом с машинкой, и снова взялась за работу. Шеф два или три раза заходил взглянуть, сколько мне осталось. Потом в белой комбинации, держась одной рукой за голову, со вчерашнего дня ее мучила мигрень, а другой, стряхивая пепел со своей первой утренней сигареты, появилась Анита, ища что-то, чего она так и не нашла. Она собиралась за дочкой на бульвар Сюше. Анита сказала мне, что они хотят воспользоваться деловым свиданием с Милкаби и всей семьей провести праздники в Швейцарии. Она нервничала в связи с предстоящей поездкой. И я нашла, что хоть в этом она изменилась. Раньше она считала, что клиенты и любовники тем больше вас ценят, чем больше вы заставляете их ждать, и что портить себе кровь, боясь опоздать на самолет, когда можно полететь следующим, мелочно. Впрочем, нервничали все, и она, и я, и каравай. Последние две страницы я отбарабанила совсем как те машинистки, которых я не выношу, даже не пытаясь вникнуть в смысл того, что пишешь. Наверное, я пропустила кучу нелепостей, писала одной левой рукой. Я левша, и если работа спешная, то тороплюсь и забываю, что у меня есть и правая рука. Теряла уйму времени, твердя себе: «Соображай же, что ты делаешь, правый, дура, правый». И чувствовал себя как боксер, которому нанесли сокрушительный удар. А ударом, который я получила, ну и пусть это глупо, тем хуже, но я об этом должна рассказать, если меня будут допрашивать, было известие о том, что караваи всей семьей проведут праздники в Швейцарии.